нас появилось два состояния, 1 и 0, значит, мы уже близки к тому, чтобы реализовать какую-то вычислительную схему по аналогии с классической вычислительной схемой, которая оперирует с двумя состояниями, просто 0 и 1. Но для того, чтобы вычислять с кубитами, нужно их преобразовывать, нужно выполнять операции над ними. Так же, как классические вентили работают с классическими битами. Ну, не так же, как мы увидим, но по аналогично, скажем так. И вот мы в прошлый раз ввели формально операторы поворота кубита на блоковской сфере. Вот блоковская сфера, вот произвольное состояние кубита. Вот это произвольное состояние, это как раз вот это вот состояние. Можно выразить через углы света и фи. Второе представление кубита, это представление на блоковской сфере, у вас это и есть формула. Но мы сейчас другим будем заниматься. Мы ввели операторы поворота. Вот на угол тета по часовой стрелке, вокруг оси х, вокруг оси y и вокруг оси z. Вот такие операторы поворота. То есть оператор g минус i тета пополам x вращает кубит по правилу Буравчика. То есть вы должны взять ось x и вращать вектор блока как рукоятку Буравчика вокруг оси x, чтобы Буравчик двигался по оси x. Вот это будет правильное направление вращения. Так? То же самое для y и то же самое для z. И мы доказали, что такое представление оператора поворота для x эквивалентно вот такому представлению. Это единичный оператор синус это пополам оператор x. Это легко доказать. В формальном разложении экспоненты. И у вас появляется оператор x либо в четной степени в этом разложении. Но оператор x это оператор нот. И поэтому четное число это просто единица. Если два раза оператор нот это единица, четыре раза тоже единица. А вот если оператор x будет в степени нечетный, то тогда это просто оператор x. И тогда легко это разложение свернуть. Разложение экспонента сворачивается вот к этому. Это мы в прошлый раз сделали. Вот ко мне подошел молодой человек на прошлой лекции и сказал, да, здесь все понятно, а как доказать для случая y и z? Там же не так очевидно. X это оператор нот. И поэтому с ним очень просто. А вот z и y, как доказать такие соотношения? Вот есть этот молодой человек здесь в аудитории? Или он не пришел? Есть такой человек? Где он? Покажите, пожалуйста. Чтобы я удостоверился, что это он. Что это он. Ну не хочет, ладно. Так я сейчас укажу путь. А вы сами можете это доделать. Значит, как это доказывается? Ну, например, как доказывается соответственность этих двух представлений вот для такого оператора? Это вращение по правилу Буравчика. Вектор плохо, как рукоятка вращается, а вокруг оси Z, значит, вот так вот, должен двигаться вдоль оси Z тогда, Буравчик, при правильном направлении вращения. Вот, как это доказать? Опять точно так же, мы разлагаем экспоненту, и у вас появляется либо четные степени оператора Z, то есть нечетные, либо четные степени оператора z. Но что такое оператор z? А вот видно, самая верхняя формула, видите? значит, оператор Z – это оператор изменения фактически фазы. Ну и если вы примените оператор Z два раза, то вы вернетесь к исходной фазе. Правильно? Z, действуя на 0, ничего не меняет, а Z, действуя на единицу, меняет фазу на противоположную, то есть минус единица делается. Так? Но если два раза сделаете, то ничего не будет. То есть четное число Z – это то же самое единичный оператор, так же, как и оператор NOT. Вот. А нечетное число легко проверить – это четное умноженное на оператор Z, то есть это просто-напросто сам оператор Z. То есть с оператором Z дело обстоит точно так же, как и с оператором X. Доказательство точно такое же. Так? А вот с оператором Y чуть-чуть сложнее. Не намного. На самом деле надо использовать вот такую формулу. Я сейчас вам ее напишу. Вот. Есть такая формула, вы ее легко докажете. Сами. XY равняется минус XY. То есть, простите, XZ. Оператор Y выражают через произведение операторов X и Z. Так при доказательстве этого соотношения для случая Y, вот когда у вас E в степени минус I тета пополам Y, вам надо перейти сначала по этой формуле YZ, XZ, и при разложении у вас появятся либо четные, либо нечетные степени. И надо просто с ними... А теперь вы уже знаете, x четное – это просто единица. Z четное – тоже единица. Значит, а нечетные тоже вы знаете, как работает. А потом перейти к оператору Y, там, где останется x и z. И у вас получится... Там, где единички, это разложение косинуса, и он при единичной матрице, при единичном операторе, так? А там, где у вас возникнет произведение x на z, в любом нечетном члене появится x на z, вы вернетесь к y, и у вас появится соответствующая нечетная степень y. Ну, и y. И таким образом вы докажете и это соотношение. Вот так доказываются все три соотношения. Но я все-таки потратил время на это, поскольку вопрос был, я тогда не успел ответить на него. Итак, есть операторы поворота. И мы проверили на одном примере, что действительно они поворачивают вектор Блоха. То есть совершают такие однокубитовые операции. Ну вот, когда мы будем рассматривать простейший квантовый алгоритм, это алгоритм решения задачи Дойча. В простейшем случае, когда у нас там однокубитовый квантовый компьютер и n-кубитовый квантовый компьютер, когда получается экспоненциальный выигрыш большой, чтобы продемонстрировать преимущество квантового компьютера по сравнению с классическим, мы увидим, что на самом деле нужны однокубитовые операции, то есть операции поворота блоховского вектора на сфере. И кроме этого, одна двухкубитовая операция, это операция контролируемой нет, C0. C0 мы обсудим позже, как осуществляются в квантовой механике операции C0. А вот сейчас давайте посмотрим, как осуществляются операции контролируемой нет. Просто однокубитовый оператор поворота. Реально, как это делается? Как реализуются операторы поворота? Оператор, если мы работаем со спином, то есть с магнитным моментом, то повороты осуществляются магнитными полями. Повороты спина. Говорят еще перевороты спина. Вот как это делается, реально. С карточки, а третий год образец со спины кричал. Пучай и какой-то перевесить. Приставал бабушка. Вот здесь протекал пол постоянный, а вот здесь вот протекал пол переменный. Давайте так, и один. В результате вот эта ось настоящая ось Z, а Z возникала постоянное поле, постоянное поле. Давайте я покажу вот так. Z это институция ор, а это Z0, это ветер институции постоянного поля. Здесь протекает вот постоянный ток, который создает это поле. Вот именно так первый эксперимент был проводили. Это образец со спиной. Так, один эксперимент был ток. И один. Который так создает? И1-0 это амплитуда, да? Омега-Т, омега-частота, да, и в реальных экспериментах анализы, вот в каком диапазоне, это порядка 7/8 единиц на секунду. И, соответственно, этот столб создает магнитное поле, V1 это вектор, V1, он зависит от времени. И вот так его зависит. 2V1-0 входит просто в любого. На косинус за ОТ на ОТ и Х. То есть оси Х. Вот это ось Х. Вот такая вот основная конструкция. Вот. И вот нам нужно записать уравнение Шрёдингера для спина или кубика вот в таких вот встречных полях и решить это уравнение. То есть мы хотим в первый раз исследовать временную эволюцию. Мы с формой рассматривали стационарное уравнение Шрёдингера, стационарное решение давали на тот эффект. Положение уровня для а теперь мы хотим решить динамическую задачу. Эволюцию вектора состояния. Если он задан какой начальный момент времени, как он, каким образом его перевести задан состояние другое. Вот наша задача. Значит, мы сделаем некоторую операцию, которая сильно упрощает рассмотрение. Называется приближение вращающейся системе волны. Это приближение. Оно немножко формально вам покажется, даже странно, но я потом объясню, что делать. А делается это вот как? Переход к приближению вращающейся волны. Вот у нас есть поле линейно поляризованное, осцилирующее, вдоль оси Х направленное. И вот посмотрите, как можно его представить, формально. Но за этим формальным представлением просто физическое средство. Так, плюс, минус, омега Т единый, плюс, V1-0 на косинус омега Т единый, минус, синус, омега Т единый. Вот что здесь сделано. Вот это ось Z, это ось X, а это ось Y. И вот вектор, который осциллирует линейным образом и направлен вдоль оси Y, вращаясь в противоположных направлениях. Вот если вы проанализируете, что описывает это выражение, оно описывает вектор вращения в колыбели. А второе выражение – вектор вращения в противоположном направлении. Или наоборот, это не важно, это надо смотреть, понимать. Главное, что они просто вращаются в плоскости физики. Мы разложили линейно поляризованность оперирующего поля на два поля. На два вектора, которые вращаются в противоположном направлении. Так вот, оказывается, что когда есть постоянное магнитное поле, то вектор префиксирует вокруг этого поля с определенной частотой. Частотой рефлексии, как мы видим, которая зависит от этого поля. И получается вот такая картина. При этой рефлексии вектор спина оказывается в резонансе, то есть осциллирует синхронно при определенных условиях, синхронно только с одним вектором, который вращается в ту же самую сторону. А второй вектор постоянно сбивается, покупает положением вращающегося спина. И действие только одного поля из двух вращающихся полей вектор оказывается существенным. И мы можем выбрать вектор, оставить только один пузырь. Вот это приближение называется приближение вращающейся волны. Приближение вращающейся волны. Приближение вращающейся волны мы имеем следующее. Поле V1 от C приближенно задается только одним вектором вращающимся в самую сторону, что и рефлексирующий постоянно в поле спин. То есть осень АВГ ЕХ плюс синус АВГ на ЕХ. Теперь давайте напишем на пример. Паш, пример. Или оператор для них. Это μs, μs это спиновый магнитный момент, скалярно умножается на поле B. Вспоминаем, что такое μs. μs, вот таким вот соотношением, через магнитон Бора, магнитон Бора это просто константа, со спиновым статическим моментом S. Представляем тогда V, который стоит из двух компонентов постоянного поля вдоль C и V1 от C. Подставляем вот сюда вот и получаем следующее. V1.0 на магнитон Бора. V0 на магнитон Бора на оператор Z. Потому что Z компонента SZ просто выражается через Z. Плюс 4 класса осциллирующего поля. V1 нулевая амплитуда, опять магнитон Бора, оператор X на косинус ОМЭГЗ, плюс оператор Y на синус ОМЭГЗ. Вот мы приготовили. Давайте только запишем ее в каноническом виде. Введем вот такую величину 2V0 на магнитон Бора. Легко проверить, что эта величина имеет размер на стиле это очевидно. И мы обозначим ее вот так вот, h на V0. что мы говорили, это как раз есть стандартные двери, вращения, именно. Вокруг постоянного поля магнитного. Это первое. И значит, мы видим аналогичную величину уже для стерилирующего поля. V1,0 на магнитон Бора равняется H и обозначим еще одну частоту. H омега большое. Это просто константы, они зависят, но этими константами можно управлять. Для данного спина можно просто менять амплитуду этих поверхностей. И вот тогда каноническая форма каноническая будет иметь вот такой вид. А омега 0 пополам на z, и это тоже операция катриона, плюс h омега большое пополам, x косинус омега t плюс y синус омега t. Вот это и есть оператор Гамильтона. И мы его так обозначим еще. h0 плюс v1. Вот это обычное обозначение. Биение гамильтониана начать основную и некоторое возмущение. Вот основная часть — это гамильтониан с спином в магнитном поле. И накладывается еще переменное поле, которое граничит с частотным полем. А мы готовим, я вам говорил, 10-8. Это 100 мегагерц, да? 100 мегагерц. Это разница, что для банков. Вот. Ну и что же? Теперь вспоминаем уравнение Шредингера. Полное уравнение Шредингера. Вот оно такое виде имеет. Мы варьируем для выполнения. Такой прилив, оно имеет для вектора состояния. Ну, кстати, мы его получили и для вектора состояния один раз. Но только лишь через центр разложения в одной функции. Но в центре разложения выстроили столбец, представляете себя столбец, вектор столбец. И если А имеет матричный вид, то в таком виде можно написать и то уравнение. Вот, вспоминаете, динамическое. Путем разложения функции по собственным функциям какого-то оператора перевести какое представление этого оператора и получить уравнение Шредингера. Тот же самый кризис, только формально взять. Там же бывает. И вот здесь какое-то начальное состояние с при t равном 0, и вот оно переводится от t произвольно. Нам нужно найти состояние t от t. Вот в этом состоит кванта вычисления. Но это одна тупиковая операция. Но это базовая операция, выполняемая в квантовом конфигуре. Квантовое вычисление, выполняемое в конфигуре, это просто-напросто решение самой природы уравнений Шредингера. Посмотрите, алгоритм нам надо решить, а потом это предоставить природу. Этот алгоритм выполняется, при этом природа будет вот решать уравнение Шредингера. То есть на самом деле поворачивать вектор нужным образом. Итак, как нам его решить? Так вот, прежде всего, давайте введем новое состояние. Чтобы нам работать более привычным, для нас обозначение. Давайте здесь переменим обозначение на t. Но это ничего не меняет. Просто результат будет более привычным. Видите, для нас мы уже с t привыкли работать. Так вот мы выводим новое состояние t от t. Вектор состояния. Вот таким вот образом. Задавая вот такое вот преобразование. вокруг оси Z против часовой стрелки, вот это вот состояние искомого C от C. То есть мы вводим новое состояние, которое является таким вот вращающим базом. При этом мы добиваемся того, что мы сохраняем быструю акселерацию, которую границу тонкого поля, а мы это как бы увидим. Это сильно упрощает решение уравнения Шлейфера. Новое состояние, исходное состояние реакции, вот так вот и тогда помещается, а мы пополам Т на сверх Т, на новое состояние. Ничего я писал в группу для того, чтобы получить уравнение Шлейфера, вот это состояние. Мы же знаем уравнение Шлейфера для этого состояния. И, кстати, да, вот оно. Давайте просто подставим это вот туда, уравнение Шлейфера, и получаем вот что. H омега пополам, оператор Z, и минус и омега Z пополам Z. На C это новое состояние, плюс. Омега пополам Z и H D и опер D равняется скобка H0 плюс V1 два оператора E минус I омега пополам Z на новое состояние C. У каждого определения нету. Ну, что мы сделали? Поставили, продифференцировали экспоненту, получили первый класс, вот этот. Так, затем производную вот на это перекинули, вот она. Получили второй класс. А в правой части, а, это писали, как сумму нулевого плюс добавок. Пока что ничего не сделали, кроме формальной процедуры. Вот. Теперь мы делаем следующее. Действуем оператор E-I омега Т пополам Z. Слева на левую часть и слева на правую часть. Или давайте так. Слева и справа. Давайте обратим. Ну, по ходу дела так обратим. Значит, первый. Этот оператор коммутирует с оператором Z. Значит, мы превращаем в единичный вот этот оператор. Вот этот оператор и вот этот дает нам единичный оператор. И мы переносим правую часть. Здесь то же самое. Получаем единичный оператор, то есть мы получаем и H, D, C, более D, равняется H, пишу я, омега 0, минус омега на 2, D, на C. Вот, во-первых, вот это пересчетный влево с однако минус, вот он. А еще от H0 получается вот этот класс, омега 0. Это мы легко проверяем сами. Вот этот оператор H0 дает вам вот этот класс омега 0. Ну и наконец остается вот что. И омега C на оператор Z, V1 и в фильме минус I, омега Т пополам Z на I. Вот такое уравнение мы получаем. поделим эту часть на этаж. Значит, получаем, я перейду на эту часть, чтобы использовать пространство. Значит, после того, как мы поделим DC по DT равняется минус I омега 0 минус омега разделить на 2 оператор Z на вектор C действует минус минус I омега большое деленное на 2 на E I омега Т пополам Z X косинус омега Т плюс Y синус омега Т так умножить на Е минус I омега Т пополам Z и, наконец, вектор Си. Вот уравнение Шредингера для нового вектора Си. Видите, здесь возникла омега 0 минус омега. Зануление вот этого фактора как раз соответствует резонансу. И это будет тот случай, когда вектор плоскости xy бегает синхронно с проекцией вектора скина на ту же самую плоскость, которая вращается вокруг оси z, прецессирует вокруг оси z со скоростью прецессии, так называемая варморовская прецессия, это частота прецессии омега 0. Вот это резонанс. А вот если бы мы учли второй вклад, вектор, который вращается в противоположном направлении, помните, мы разложили плоскую, линейную поляризованную волну на два вектора. Так вот, для этого случая появился бы здесь плюс, а не минус. Никакого резонанса бы не было. И была просто высокочастотная компонента. Она бы самоусреднялась, если что-то очень-очень быстро осциллирует, в среднем это ноль. А нам нужно медленные изменения вектора направленным образом осуществить. Вот так мы осуществляем это. Теперь еще две формулы, и мы уже перейдем к обсуждению физической ситуации. Две формулы нам понадобятся. Вот какая формула первая. Е и омега Т пополам Z оператор Y, ну я писал прописной буквой Y, да, чтобы не менять, давайте Y, на Е в степени минус и омега Т пополам оператор Z, это оператор. Вот чему равняется X на косинус омега Т плюс Y на синус омега Т. Очень интересное соотношение, да? Давайте я сразу выпишу второе, а потом скажу, прокомментирую точнее процедуру доказательства. А вы сами это сможете сделать. При желании, конечно. Так вот еще одна формула, но она аналогичная. Омега Т пополам Z, опять-таки оператор. А теперь X оператор E минус I омега Т пополам на Z. Так? И это равняется вот чему. X косинус омега Т минус, здесь плюс, а теперь минус Y на синус омега Т. Вот эти отношения кажутся странноватыми, да, на первый взгляд. Как это доказать можно? А доказывают и вот как. Ну, конечно, вы разложите экспоненты по формуле Эйлера, так, и начинаете смотреть, что у вас получится. У вас получится в первом случае, допустим, произведение операторов Y, Z, правильно? Значит, то есть не по формулам Эйлера, конечно, простите. Это же не C-числа, это операторы. Это оператор вращения, то есть вы используете то представление оператора вращения, которое мы обсуждали в начале лекции. То есть, например, e в степени, вот я сокращенно говорю, и z, это будет единичный оператор на косинус, и минус там, и на синус, и оператор z. Но это представления были записаны. Вот именно эти представления вы используете, и тогда у вас получается, видите, произведение операторов Y и Z. А тогда вы используете вот такие формулы, которые следуют из представления явного вида матриц Паули. Минус И на Y. И еще понадобится, ну, типа Y на Z равняется и вот такого типа соотношения операторами. Это легко доказать, эти соотношения. Если вы возьмете просто явный вид матриц Паули, заложите в ваши формулы эти, и просто докажете перемножением матриц эквивалентность этих соотношений. И вот после того, как вы используете эти два соотношения, ситуация резко упрощается. И вот какой вид уравнения Шрёдингера тогда получается. Первый член остается, естественно, без изменения. Омега 0 минус омега на 2. Оператор Z действует на И неизвестно. А вот второй вклад радикально упрощается и приобретает вот какой вид. Омега пополам, оператор х на пси. Все, что нужно, сокращается, все, что не нужно, то есть сокращается. И получается вот такое простое уравнение Шрёдингера. Как видите, все временные множители, факторы устранились такими преобразованиями, и мы можем сразу теперь записать операторное решение этого уравнения. И вот какой вид оно имеет. Поскольку правая часть в операторной своей части не зависит от времени, вы сразу записываете решение этого уравнения. Вот в таком вот виде. Си – это произвольный момент времени. Т – это Е в степени минус И. Омега минус омега 0, деленное на 2. З – оператор. Здесь давайте поставим скобочку. Плюс омега, деленное на 2, Х – оператор. Умноженное на время, и этот оператор действует на начальный вектор пси. То есть, если сохранять обозначение, то вообще говоря, надо вот такое использовать. Я не стану здесь стирать ничего, чтобы у вас в тетрадках ничего не стиралось. Вот пси от нуля – это начальный вектор состояние пси, а это конечный вектор, момент времени t, а это уже решение уравнения Шрёдингера в операторном виде. И вот, чтобы понять физический смысл этого решения, давайте рассмотрим два предельных случая. Всегда пределы легче смотреть. Пределы функции, либо физический смысл решение в каком-то пределе, который имеет простой физический смысл. Какой же первый предельный случай мы рассмотрим? Давайте положим P1 равным нулю. А что это значит? Выключим радиочастотное поле, которое мы направили вдоль оси Х. Выключим ток в горизонтальной катушке. И все, что мы делаем. Так? Тогда в нашем решении мы должны положить и омега равным нулю. И тогда мы должны положить омега большое, тоже равным нулю, потому что омега большое пропорционально b1. Вот в этом пределе мы исследуем наше решение. Какой вид оно имеет? Ну вот отсюда следует. Омега положили равным нулю, омега положили равным нулю и получили решение вот в каком виде. Пси от t. Вектор состояния не в степени минус и омега 0 t пополам z оператор действует на состояние пси от нуля. Вот результат. А что это означает физически? Ну, мы сразу можем это сказать, потому что мы знаем, что вот это есть оператор поворота вокруг оси Z, по часовой стрелке. На какой угол? На угол омега 0 Т. Значит, за время Т мы осуществили поворот вокруг оси Z на угол омега 0 Т. Вектор при выключении, вектор спина при выключении радиочастотного поля только в постоянном поле, направленном вдоль оси Z, прецессирует вокруг оси Z с угловой частотой, равной омега 0. А эта частота пропорциональна амплитуде постоянного поля, B0. Меняя амплитуду B0, мы можем менять частоту прецессии спина. Вот это первый результат, который следует из нашей формулы. Ну, может быть, стоит это почувствовать еще более значит, понять это еще в большей степени, чем это следует из формальных вот этих выражений. Можно понять в большей степени этот результат, обратившись к постулату квантовой механики. Помните, второй постулат гласит, что каждой физической величине соответствует оператор, а физически наблюдаемым соответствует среднее значение этих операторов. Среднее значение. Так вот, с помощью вектора состояния мы можем вычислить среднее значение оператора. Давайте это сделаем. Возьмем пси ноль, надо задать сначала. Начальный вектор состояния. Пси ноль. Давайте вот как его зададим. Ноль плюс один на корень из двух. Это состояние играет выдающуюся роль, как я вам говорил, в квантовых вычислениях, в квантовом компьютере. Именно в это состояние переводятся кубиты перед началом вычисления. За счет этого получается экспоненциальный выигрыш при записи аргументов. Так вот, давайте посмотрим. Значит, я уже забегая вперед, говорю, что да, вот каждый кубит будет в таком начальном состоянии. В квантовом компьютере, вот в частности, решении задачи Дойче, которую мы рассмотрим подробно. И вот в начальном состоянии перевели мы, значит, на блоховской сфере, где он находится, блоховский вектор? На блоховской сфере, вот здесь, вот, если это ось x, то он находится вот здесь, вот это начальное состояние. Вот. Z, это ось Y, или лямбда X, как угодно, лямбда Y, Z, лямбда z, лямбда y. Это компоненты уже блоковского вектора. Начальное состояние есть у нас. Теперь мы должны его преобразовать в соответствии с нашим решением. Ну, давайте этим займемся. Значит, что мы делаем? А точнее, что мы хотим? Мы хотим вычислить среднее значение. Вот мы с помощью этого решения вычисляем среднее значение проекции спина на ось Z. Ну, сначала при t равном нулю. Давайте это сделаем. Ну, стоит это писать или нет? Значит, ну хорошо, один раз я напишу, а потом вы будете уже соображать. Значит, я беру транспонированный вектор, просто меняю вот обозначение 0. А, теперь я должен писать 0. Так, плюс единица на корень из двух. Так? Дальше. На состояние пси от нуля, значит, sz это просто оператор некий. H пополам оператор z. И снова я должен закрыть эту скобочку. Вот этой. То есть 0 плюс единица на корень из 2. Ну вот. Вот среднее значение этого оператора. Чему равняется это среднее значение? Кто-нибудь может мне сказать из аудитории? Ну, кто-нибудь? Первые ряды активные. Оператор Z действует на вектор 0 и вектор 1. Единицу это минус единица. Z на 0 это единица, Z на единицу это минус единица. Вектора ортонормированные, значит, у вас получается единица минус единица. Это 0. Просто напросто. И это следовало ожидать, потому что вы же направили вектор Блоха вдоль оси x. Проекция на ось Z равна нулю. А вот если вы вычислите таким же образом проекцию на ось X, это будет H пополам на X среднее, то это будет H пополам. Спин направлен вдоль оси X. И проекция его как раз. SY, если вы вычислите таким же образом, при t равном нулю, вы получите 0. Вот три средних значения, характеризующих, значит, проекция спина на ось. Вот, кстати, интересный вопрос. Блоховский вектор я направил точно вдоль оси x. А проекция спина не равняется полному значению спина, а равняется h пополам, то есть как бы проекция это полного значения на эту ось. Вот подумайте, почему это происходит. А теперь давайте вычислим для этого начального состояния конечное состояние, момент времени t. Итак, хи от t, хи в момент времени t, будет равняться вот чему. Ноль плюс единица на корень из двух на косинус омега 0t пополам минус i на ноль минус единица корень из двух на синус омега 0t пополам. Так? Это я просто расписал представление оператора, подействовал на начальное состояние, то есть нашел решение вот в таком же виде. И вот если я вычислю x в момент времени t, среднее значение оператора x, вот уже с этим состоянием, я не буду приводить вычисления, у нас времени уже осталось не так много, я, может быть, сразу приведу вам результат. Так вот, результат это косинус квадрат омега 0t пополам минус синус квадрат омега 0t пополам, то есть это косинус омега 0t. То есть проекция на ось x осциллирует с частотой прецессии омега 0. Вот если я вычислю среднее значение y в момент времени t, то это будет синус омега 0t. Ну, это соответствует как раз прецессии вращению в плоскости x, y с частотой омега 0. Вот такие вот результаты. Теперь давайте рассмотрим другой предельный случай. Предположим, у нас реализуется резонанс. Омега, радиочастотная частота, равняется омега 0, частоте прецессии, которую мы только что получили. Положим, омега равная омега 0, и посмотрим на наше решение. Си от t равняется, я еще раз напишу общее решение, поскольку оно у меня уехало уже, омега 0 минус омега, деленное на 2 оператор z, плюс омега на 2 x на t, на пси от нуля. Вот решение. И давайте здесь положим омега 0 равный омега исчезает. Вот это этот фактор. И остается решение в таком виде. Е в степени минус и омега пополам t на пси от нуля. Если выполняется условие точного резонанса, и есть два встречных поля, есть поле вдоль z, и есть радиочастотное поле вдоль x, то осуществляется поворот вокруг оси x, вот здесь где оператор x стоит, вокруг оси x, за время t на угол омега t по часовой стрелке. Вокруг оси x, обратите внимание. Таким образом, если мы имеем скрещенное поле, значит, постоянно вдоль Z и переменное вдоль X, мы осуществляем вращение вокруг оси X. Причем угол поворота за время t можно контролировать, меняя частоту омега большое. Она же пропорциональна амплитуде радиочастотного поля. Если вы добавите еще одно поле вдоль оси Y, то вы осуществите поворот, при этом оставив поле постоянно. Оно обязательно должно быть, как видно из этого решения. Постоянное поле остается всегда. Но добавите еще поле вдоль оси Y. Выключите поле вдоль оси X, включите поле вдоль оси Y, вы повернете вокруг оси Y по часовой стрелке на угол, за время t на угол омега t. То есть этот угол контролируется опять-таки амплитудой радиочастотного поля. И таким образом, в соответствии с квантовым алгоритмом, вы сможете совершать любые повороты вектора Блоха на блоховской сфере из любой начальной точки, а вообще говоря, начальная точка будет вот эта точка, она активизирует экспоненциальный выигрыш квантового компьютера. Вот эта точка, когда осуществляется сбалансированная комбинация, суперпозиция состояния 0 и единица, вот эта точка будет начальной. Вот из этой начальной точки вы сможете повернуть в любое другое конечное состояние этими радиочастотными полями, направленными вдоль Y и вдоль оси X. И вдоль оси Z можно. Вот так осуществляется управление спином, и так осуществляется однокубитовая операция. Однокубитовая. Я говорил, что есть теорема, которая утверждает, что для производства или осуществления, реализации любого вычисления, любого квантового алгоритма, достаточно набора всех возможных или требуемых однокубитовых операций и всего лишь одного двухкубитового вентиля, двухкубитового оператора. Контролируемый – нет. Вот как осуществляется контролируемый нет в квантовой механике? Это очень интересный вопрос. Это, конечно, зависит от типа квантового компьютера. Вот. На ионах в ловушках у вас, либо спиновый. Но ясно, что между спинами должно быть взаимодействие, чтобы осуществить двухкубитовую операцию. Мы, когда будем рассматривать квантовые алгоритмы, вот там этот вопрос и рассмотрим. Об осуществлении двухкубитовой операции, как она делается. Очень интересный вопрос физический. Итак, мы фактически прошли вот тот подготовительный курс квантовой механики, который абсолютно необходим, как в смысле аппарата, так и в смысле интуиции квантовой, для понимания того, как же работает квантовая информатика. Что это за наука? Как работает квантовое устройство квантовой информатики? Мы уже имеем все эти знания. Кроме одного знания. Вот квантовая механика делится на две совершенно независимые части. Первая часть – это эволюция волновой функции или вектора состояния, времена. Ну, приготовление, конечно, начального вектора или волновой функции. И временная эволюция в соответствии с уравнением Шрёдингера. Это одна часть квантовой механики. На выходе этой части имеется вектор состояния в момент времени t, выраженный через вектор состояния в момент времени t0. Вот так же, как в обычной механике классической, компоненты импульсов и координат в момент времени t выражаются через компоненты импульсов и координат в начальный момент времени. Мы решаем там уравнение Ньютона, либо Гамильтона, в зависимости от представления. Но суть такая же. А вот здесь в квантовой механике, поэтому она и называется, собственно говоря, механикой. Значит, имеется аналогичная ситуация, только вектор состояния мы выражаем через начальный объект состояния. И на этом заканчивается вот эта первая часть квантовой механики. А затем надо к этой механике еще пристыковать еще одну часть. С чем она связана? С каким вопросом? Вот с каким. Мы получили вектор состояния, конечный. Но как получить информацию? Надо провести измерение. Или волновое поле мы получили. Надо провести измерение. И вот процедура измерения, она совершенно не связана по своему духу с классической квантовой механикой. И состоит фактически из двух постулатов. Постулаты измерения. Вот этими постулатами измерения мы сейчас и дополним шрёдингеровскую квантовую механику. И тогда у нас будет путь полностью открыт к изучению уже квантовых устройств, которые работают в квантовой информатике. Некоторые уже работают в банках, а некоторые еще в лабораториях, такие как квантовые компьютеры. А устройства по передаче квантовой информации уже работают в банках сейчас, в настоящий момент. И те, и другие работают на одних и тех же квантовых принципах. Вот чтобы понять окончательно эти принципы, нам обязательно нужно знать, как проводится измерение квантовое. Постулаты измерения. Они на самом деле очень просты, хотя кажется странным. Очень даже странно, собственно говоря, именно здесь возникает неудовлетворенность квантовой механики, интерпретация квантовой механики, понимание квантовой механики, которое существует, наверное, подавляющее большинство тех, кто изучал, встречается как создатель квантовой механики. Так вот, давайте приступаем к процедуре измерения. У нас же есть 15 минут, да? Я не ошибаюсь, половина заканчивается, да? Итак, у нас есть квантовый регистр, коэффициент вычислений. Он состоит из тех самых спинов, в любом случае, просто двух уровней системы. Чтобы иметь информацию, нам нужно провести измерение этих спинов, в каком состоянии они находятся.
На поле. Это оператор Z и качество базиса
берутся собственные вектора этого оператора. Z 1 минус 1. Выбрали парень. Выбрали парень. И, соответственно, заданы экспериментальные установки. А заданная экспериментальная установка конструируется соответственно нашими пожеланиями. Таким вот образом он измерялся из этого компонента. Мы сделали это. Но в этом знаете, можно измерять произвольное состояние пункта. Произвольное состояние пункта СИ на выгреве. Что это означает? Мы раскладываем произвольный вектор пункта по выбранному базису. Вот это положение, очень простое. А и Б, два числа, которые нам не известны. Нам нужно определить эти числа. Тогда состояние СИ будет определено, потому что А, 0 и Б это неизвестное состояние базы. Неизвестны здесь А и Б, происходит состояние СИ. Так вот, давайте дальше первый постулат измерения. Первый постулат измерения. Формат измерения ввел свое время в форму Дерима. Это было просто совершенно не всякой связи с самой прежней механикой. Дополнительный постулат измерения. Итак, первый постулат. А мы формулируем не в числе, а в применении пунктов. Нам не надо выходить за разные пункты, не требуется. Итак, первый постулат. В результате измерения состояния пункта СИ, вот это состояние, в результате измерения, получается либо состояние 0, либо состояние 0 с вероятностью модуля А в квадрате, либо состояние 1 с вероятностью модуль b в квадрате. Что это означает на эксперименте? Что это экспериментально? Далее. Вот наше поле. Это наша измерительная установка. И вот сюда влетает пин в произвольном состоянии пути. Это ось Z. И направлено поле B. То есть оси Z. Пространственная дорога. Так вот, единичной маркой измерения мы получим либо 0, то есть вот сюда спалится. Наш спин попадет вот сюда на экран с вероятностью модуля А в квадрате. Либо вот сюда с вероятностью модуля В в квадрате. И, конечно, модуль А в квадрате, модуль В в квадрате равняется спин. Вот это первый постулат измерения. Совершенно случайным образом. Если у вас есть интерпозиционное состояние, учили, кстати, вычислений ваших или же на вашем компьютере суперпозиционное состояние, при попытке измерить это состояние, вы получите либо 0, либо единицу, а состояние содержит информацию. И 0 и единицу. Само состояние намного богаче, чем мальчик. Но процедура измерения будет необратимым образом информацию, которую вы получаете в результате вашего вычисления. Это поразительно. Так идут себя классовые системы. И вот этот постулат измерения я сформулировал для пункта. Но если у вас в общем случае есть суперпозиционное состояние, и вы хотите измерить его, то этот постулат измерения применим и для этого. И он утверждает, что вероятностью Cn по модулю в квадрате, в результате измерения вот такого суперпозиционного состояния, вы получите всего лишь одно собственное состояние n. Это так называемый полос. Полос. Он заводится внутри к одному из собственных состояний. Происходит необратимое слово. Вот экспериментально это подтверждается всегда на тысячи экспериментов. Более того, мы в следующий раз обсудим очень интересный эксперимент, когда сначала спирт спускается через установку или поле вдоль Z, тогда корректируется только либо вот это состояние, либо это, а затем этот спирт корректируется, пропускается через установку с полем вдоль Z. И мы видим, что квантовая механика предсказывает, вот эти ситуации изменения предсказывают результат, который находится в определенном противоречии с нашей классической выемкой. Но экспериментально именно так и происходит. Поэтому эти ситуации изменения были приняты от того, что физически. Еще раз подчеркиваю, никто не понимает, почему происходит так. Это постулат, который подтверждается еще и еще. И второй постулат определения, он может быть сформулирован следующим образом. Если в результате измерения мы получили 0, то у пипки остается в этом состоянии до какого-то нового их преобразования. То есть можно так сказать, что у пипки остается в этом состоянии 0 после измерения. Если вы получили состояние 1, то после измерения он остается в состоянии 1. Вот что утверждает постулат измерения. Ну, я не буду сейчас рассматривать пример со встречными полями, боюсь, что это понадобится нам для этого позже, чем 5 минут. Поэтому мы сейчас закончим, но последнее вот замечание по поводу вот этого самого постулата измерения. Как? Что? Да, давайте примеру. Вот представьте себе, что у вас есть вычислительное устройство, кванты, стоящие за компьютером. И вы получили описание вычисления ответа. Это суперпозиционное состояние какое-то, составленное из состояний отдельных список, ну, при разложении попали. Это очень сложное состояние, но в результате измерения утверждает, что мы получаем либо 0, либо 1. То есть из каждого списка получается на самом деле один вид классический фонарь. Вот кажется, что это план измерения полностью кубит весь квантовый выход. Да, мы получили результат, но извлечь, что мы его не можем. Он необратимо уходит. Так вот, оказывается, что нужны определенные алгоритмы, определенные задачи, когда по одному измерению, можно извлечь глобальную информацию. Да, после измерения все необратимо разрушится, эта информация исчезнет, однако нам будет достаточно всего лишь одного измерения, чтобы извлечь требуемый результат. Вот это очень интересно. Вы проследите, пожалуйста, за тем, что это действительно будет так, когда мы будем